Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели с просонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной. Потом ни к месту и ни ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть. Не первый раз. В этот вечер все вызовы ни к месту и ни ко времени.
«Робик!» — шепотом сказала Таня. «Слышишь?»
«О, совершенно ничего не слышу», — пробормотал Роберт. Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, все это было далеко-далеко. Здесь была только ночная степь. На сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов. Снова заверещал сигнал.
«Опять», — сказала Таня.
«Пускай, меня нет. Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти».
«С какой стати? А ты бы пошла?»
«Не знаю». «Это потому, что ты любишь недостаточно»,